Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Василий Георгиевич Колташов, экономист и директор Института нового общества. Добрый день. Спасибо, что выбрали время, пришли к нам.
Здравствуйте.
И давайте сразу поговорим о самых острых моментах. Ну, по крайней мере, в моем представлении. Думаю, что вы его разделите. Остроту двух тем, которые мы сегодня поднимем, а может быть и фальшивость некоторых тем. Вот первая тема, хотелось бы ее озвучить, потому что она обошла все уже агентства, это то, что Bloomberg, уже известное агентство, объявило, что в России наступает дефолт. Даже обозначило точное время астрономическое, в ночь с понедельника на вторник, вот, потому что в это время кончается срок погашения госдолга. Вот опишите эту картину, понимаете, потому что вот слушатель, зритель не чувствует это на себе, да? Нет, как обычно, да, когда дефолт, мы же помнили, какой был дефолт при правительстве Кириенко. Там все общество, понимаете, бегало, не знаю даже для чего оно бегало, но вынимало все вклады из банков, ну и вообще вело себя ажиотационно, скажем так. А сейчас что? И какова природа этого дефолта, так называемого?
Ну, здесь самое интересное, это то, что дефолт, который нам объявляет Запад, это так звучит, их позиция, они объявляют, что у нас дефолт. По всей видимости, находился в неком большом плане мер в отношении России и должен был дополнить ситуацию финансовой паники, социально-экономического хаоса и курса 200 рублей за доллар, о котором обмолвился Джо Байден, поскольку его аналитики ему это, по всей видимости, написали в документы, и он об этом сказал. То есть, была такая большая стратегическая задача, да, увидеть вот эти нарастающие проблемы в российской экономике под влиянием санкций, увидеть катастрофический для России курс рубля, а потом еще и объявить дефолт. Но проблема в том, что на протяжении нескольких месяцев западные политики не могли решиться заблокировать им в этом месяце платежи Министерства финансов России или в следующем, потому что каждый раз они видели, что эта блокировка не будет иметь никаких серьезных последствий. И тот факт, что сейчас вот с понедельника на вторник они объявили вот именно в такой удивительной манере, что у России наступает дефолт, говорит о том, что победила точка зрения, ну, давайте объявим, посмотрим, ну, хоть что-нибудь, может быть, будет, потому что, ну, ничего из предусмотренных катастрофических событий не произошло. Поэтому этот дефолт, он и был вот так неожиданно объявлен, потому что, ну, эту историю можно было тянуть еще много месяцев.
Помните, был такой фильм, когда монах объявляет, значит, нарекаю тебя карпом, ну, чтобы да. Не есть скоромное, а рыбное, значит, постное, нарекаю тебя карпом. Ну, нарекли, да. Ну, что дальше?
А вот дальше ничего не случится.
Но ведь Россия предложила вариант, да, он был объявлен, погашение этих долгов, определенная схема, она просто не была принята. Вот два слова об этом. Ведь это не значит, что Россия отказалась выплачивать.
Россия будет выплачивать проценты и выплачивать сам долг в рублях. Это означает, что дефолта нет. Это означает, что есть обстоятельства непреодолимой силы, и эти обстоятельства были приняты во внимание, ну, поскольку Запад ввел санкции и ограничения, в том числе финансовые, на платежи Министерства финансов, значит, Министерство финансов будет платить по долгу в рублях и в той форме, в которой возможно для того, чтобы кредиторы могли эти деньги получить на счетах, где никто ничего не заблокирует. А дальше уж они найдут способ, как вывести эти свои деньги, если они хотят, там, через Китай, например, через Индию, через какие-нибудь подставные фирмы из государств, которые не являются недружественными в отношении России, пусть они с этим разбираются. Главное, что они не будут обворованы, да, или никто не заблокирует этого. Но это не дефолт. В классическом смысле это не дефолт, потому что здесь нет проблемы с тем, что сам должник не платит. Должник не платит, он состоятелен, он может платить. Но обстоятельства форс-мажор таков, что он вынужден перейти к новой схеме оплаты.
Ну, вот, на индивидуальном уровне это примерно так. Я вам должен, скажем, да, определенную сумму. Прихожу к вам, вот, пожалуйста. А вы говорите, нет, не надо, я отказываюсь, не хочу принимать. Да. А это мне нужно для того, чтобы тебя общество признало персоной нон-грата и вообще должником закоренелым. И стыд для тебя. Ну, примерно так. Ну, какие-то последствия, может быть, это и будет иметь, но в море уже того негатива, которые пытаются и выливают реально на голову России, на экономику России. Ну, это какое-то такое... Еще одна струйка. Абсолютно. И заметить ее в этом море очень сложно. Но вот вы коснулись очень важной темы курса долларов. Конечно, курса доллара и евро в отношении к рублю. И вот недавно выступал первый вице-премьер России Белоусов, который так достаточно нелицеприятно подверг критике наш Центральный банк. По-моему, совершенно справедливо. Смысл его выступления был в том, что не может Центральный банк проводить политику вот, плавающего курса и надеяться, что рынок урегулирует этот вопрос сам. А вообще курс рубля должен ориентироваться на состояние экономики и на те меры, которые правительство разрабатывает. Если они будут вот один влево, другой вправо, то никакого реального, кстати, роста экономики-то не будет. Мы еще об учетной ставке, можете, поговорим. Но Белоусов предложил сохранять коридор, который мы тоже прошли как этап. Коридор 70-80 рублей за доллар, соответственно, евро. Как вам кажется, Центральный банк действительно должен жить, в неком, ориентируясь на старые такие макроэкономические формулы, то есть чисто на финансовую составляющую? Или все-таки ему нужно иногда выглядывать в окно и смотреть, что происходит в реальной жизни?
Нужно сказать, что у нас экспортеры привыкли к слабому и все время ослабляемому рублю.
Это правда.
Потому что девальвации были в 2008-2009 году, первая волна мирового кризиса, потом вторая волна мирового кризиса нам опять в 2014-2016 годах принесла ослабление рубля. 2020 год, третья волна мирового кризиса, еще одна девальвация рубля. Еще одна девальвация рубля в этом году, к счастью, уже отыгранная. И, тем не менее, позиция Банка России в этой ситуации выглядит следующим образом, что нужно не таргетировать рубль. Что если сейчас ослаблять искусственно рубль, на чем настаивают, прежде всего, экспортеры, да, то это означает, что мы будем фактически поддерживать западные валюты, которые обесцениваются. То есть, это не укрепление рубля сейчас, по большому счету, происходит, а происходит обесценивание доллара, евро, фунта стерлингов, японской иены, западных валют. Это они падают. И именно поэтому такое повышение курса российской валюты и при этом столь незначительные изменения с точки зрения цен, которые фиксируют граждане. То есть, они вот только-только сейчас начали фиксировать, что цены пошли понемножку вниз. А ведь укрепление уже достаточно значительное. Почему это происходит? Потому что обесценивание западных валют происходит в товарной форме. То есть, обесцениваются они прежде всего в форме стоимости удобрений, нефти, продовольствия, которое дорожает и будет дорожать. Ну, сейчас пока пауза на в волне ожидания урожая. Но мы знаем по опыту 2021 года, что за этой паузой последует новое повышение цен на продовольствие в мире. И источник этого повышения, конечно, огромная денежная эмиссия, которая была произведена на Западе. Соединенные Штаты удвоили денежную массу. Бюджетный дефицит правительства США за 2020-2021 год суммарно составил 5,9 триллионов долларов. То есть, эти деньги были откуда-то взяты. И,
по сути,
напечатаны. Конечно, да? Так что мы ни в коем случае не должны, на мой взгляд, сейчас ослаблять рубль искусственно. Вот это принципиально важно. То есть, те, кто говорят о том, что надо вот это сделать, это удобнее для там, экспорта, для компаний, они не учитывают целый ряд вещей. Первое, что население уже очень серьезно пострадало от инфляции. И нужно, чтобы оно немножко выдохнуло хотя бы, да, чтобы ситуация чуть-чуть улучшилась. Это первое. Второе, нужно защититься от лавины внешней инфляции. То есть, эта инфляция должна приносить нам выгоду, а не гаситься нами. Потому что, к сожалению, проблема Банка России на протяжении многих лет состояло в том, что он боролся с инфляцией не у нас, а с американской инфляцией. То есть, инфляционные доллары мы выкупаем, потом мы их помещаем в американские ценные бумаги. Говоря иначе, мы убираем из товарного обращения эти деньги, переводим их в обращение ценных бумаг, то есть, на другой уровень совершенно, и таким образом мы уменьшаем инфляцию. Вот они у нас в бумагах и бумагах. Потом эти деньги были украдены. У нас украли деньги, это я цитирую уже Лаврова, да, потому что фактически это так. Запад просто ввел ограничения на доступ России к этим резервам, то есть, заморозил их, как это официально у них называется, а фактически просто присвоил и отказался платить проценты по этим бумагам. Поэтому сейчас еще и проблема в том, что не имеет смысла считать прибыль в западных валютах и резервировать в западных валютах, потому что вы просто начинаете работать сложными ценностями, потому что это то, что теряет ценность сейчас. Этого могло бы и не быть, если бы они проводили иную денежно-кредитную политику, но они предпочли сделать выбор в пользу вот именно такой политики, чтобы только ничего не случилось на фондовом рынке. Тем не менее, фондовый рынок в Соединенных Штатах ослабевал на протяжении нескольких месяцев, то есть это не помогало. Ну, может быть, это было связано с намерением Федеральной резервной системы повышать ключевую ставку, то есть сделать кредит немножко дороже, они это сделали, они ушли от нуля, и теперь ставка процент и 75 сотых, основная ставка Федеральной резервной системы. И получается, что они, ну, какие-то сигналы послали, но эти сигналы оказались для фондового рынка, что, в общем, надо эти бумаги сбрасывать. Так что с рублем это очень непростая дилемма. На мой взгляд, необходимо больше протекционизма, в большей мере поощрять развитие собственного производства, то есть дополнить это государственной поддержкой, эту ситуацию укрепления рубля. Наконец, для Китая, для Индии, для многих других государств наше укрепление рубля, оно выгодно для стран БРИКС, потому что они видят разорение мнение среднего класса на Западе, на который они ориентировались. И встает вопрос о том, а где возьмутся хотя бы на первом этапе покупатели для большого количества товаров, которые мы, например, не производим сами в должном количестве. Там текстильная, швейная промышленность, там игрушки, канцелярские изделия. А другое дело, что нам нужно это замещать самим, да, то есть строить производство, в том числе и восстанавливать машиностроение. Но если мы будем сейчас ослаблять рубль, то это будет иметь отрицательные последствия для мировой экономики. Получится, что основной выгодополучатель от глобальной инфляции отказывается получать эту выгоду.
Спасибо. Вот вопрос слушателя. По всему западному миру государственные долги часто выше их же показателей ВВП, а живут лучше нашего. Так может быть, это правильно?
Полная картина будет, если мы скажем, не живут, а жили. Жили, да? Потому что нынешнее разорение средних слоев на Западе – это следствие как раз огромных долгов, долгов корпоративных, потому что, чтобы эту картину представить в полном объеме, нужно сказать, что вот они жили хорошо, у них был огромный государственный долг, огромный долг компании и низкая их эффективность, огромный долг домашних хозяйств, который несопоставим был с их доходами. У американцев там значительные в конце года оставались долги по кредитным карточкам, в среднем по 13 тысяч долларов. Огромные долги за учебу, 1,5 триллиона долларов американские студенты должны за учебу и не знают, когда вернут, потому что для них нет рабочих мест. И при этом они все-таки жили относительно неплохо, да, и у них существовал средний класс. Вот этому всему приходит конец, потому что долг такая штука, что когда-то по нему нужно платить. И похоже, что этот момент настал. Так что не надо завидовать. Вы могли им завидовать в 80-е, в 90-е годы. Но сейчас уже поздно завидовать.
Ну, вот эта мысль слушателя о том, что не всегда долг – это плохо, это дискутируемая давно вещь. Ну, у Соединенных Штатов и до сих пор огромный
долг. Долг – это в любом случае плохо, но небольшой долг иногда является просто инструментом, да, для того, чтобы... Ну, вот там небольшой долг, относительно небольшой долг России, он позволяет, как это у нас чиновники Министерства финансов говорили, иностранцам понять, что вообще такое бывает. Да, ну, вот он здесь, да, то есть облигации, например, у компании, да, компании занимают средства для того, чтобы увеличить инвестирование. Да, это тоже может быть неплохой инструмент, но с этим инструментом нужно работать крайне аккуратно, потому что можно купить в ипотеку 3 квартиры и разориться, и у вас их все отберут. Вот это будет сценарий Запада, потому что они, похоже, именно таким образом действовали.
Вот мы уже на протяжении многих лет говорим о том, что у нас растут золотовалютные резервы, продавали его прилично очень, даже накануне кризиса, возникшего с Западом, вдруг, и очень немало, скажем так, утекло из золота, не только валюту. Но сейчас вот интересное заявление последовало на 7-ке заседания от канцлера Шольца, что вопрос о эмбарго на русское золото – это вопрос, который надо обсуждать не 7-ки, но вообще-то надо подумать. Ну, вот такой смысл. То есть, решение не было принято. Но я хочу это связать с другим выступлением господина Костина, который, честно говоря, вот я когда посмотрел экономическую часть Международного Петербургского экономического форума, было скучно, откровенно. Вообще, организаторам надо задуматься. Во-первых, одни и те же лица, и уже заранее знаешь, о чем они будут говорить. Особенно вот макроэкономический блок. Ну, насколько было ярко политические выступления, настолько было скучно слушать, кроме вот, пожалуй, занятного выступления господина Костина, который возглавляет внешнеэкономический банк, который сказал, а не вести ли нам и не задумываться ли нам о введении золотого червонца. Почему я это связываю с темой золота? Потому что если наложено будет эмбарго, то надо понимать, что и золотой червонец будет как бы вне циркуляции, вне закона как бы. Это с одной стороны. А с другой стороны, вполне возможно, что он может быть востребован в другой части. Не обязательно западный. Больше того, он будет, наверное, будет, я не такой специалист, о том, насколько это возможно реализовать, и как золото котируется, оно все время очень меняется, его и котировки, и отношение правительства к государственному тоже меняется. Как кого-то вдруг вспышка того, что да, надо, у кого-то, наоборот, скептицизм относительно того, ну, а зачем, в общем. Но остальная эта часть мира действительно может, наверное, быть заинтересована в российских червонцев, как это было, помните, в какое время, 20-е годы, я так понимаю.
Я бы ваш вопрос разделил сразу на несколько частей. Во-первых, что нам делать с самим золотом? Банк России будет выкупать золото по 5000 рублей за грамм.
В то время, население? Как,
у кого? У добывающих компаний. Ну, там Полюс золота, там кто еще у нас добывает. Значит, это правильное решение. Вообще золото необходимо резервировать. И оно должно находиться в основной массе в распоряжении Банка России. Ну, понятно, что какое-то количество золота необходимо для промышленности, для производства ювелирных украшений. Но вот так вот вывозиться на мировой рынок оно не должно. Оно должно находиться во внутреннем обращении. Это поможет сможет поднять цену на золото и, может быть, позволит ввести золотое обеспечение рубля. Золотое обеспечение не означает золотой размен на золото, а скорее может означать предел эмиссии для рубля. К тому же обсуждается разная форма обеспечения для валюты БРИКС, если таковая будет создаваться. То есть эта тема открытая, потому что там и тема валютных корзин фигурирует. А давайте корзинами. Ну, как бы корзины у всех разные. У одних, в общем, с валютой все прекрасно, а другим нужно ее регулярно ослаблять, как, например, с юанем потихонечку, чтобы следовать за западным покупателем. Третьи просто не могут не ослаблять свою валюту. Ну, у четвертых, может быть, все равновесно. Да, вот так это выглядит ситуация. Значит, золото нам необходимо самим. И было неправильно, что его вывозили, и неправильно, что его доля была столь невелика в резервах Банка России. То есть эта доля должна быть больше, потому что если бы это все золото лежало в подвалах, а нам рассказывали о том, что это невыгодно и неправильно, это дорого, оно тяжелое, много места занимает, лежит где-то. А тут, вы понимаете, вот западные облигации, ну не могут же их заблокировать, правда же? Ну это же невозможно. Ведь в конце концов, там же есть законы, есть же лондонский суд. Как вы себе это вообще представляете? Это невозможно. А золото, его лучше продать, потому что ну, тяжелое такое вот, желтое, не нужно. Значит, политика должна измениться на диаметрально противоположно. Значит, теперь про само золото. Само золото дорожает на протяжении последних 22 лет, и это, похоже, продолжится. Золото будет дорожать. То есть, если цены на нефть, на зерно повышаются, то, значит, и золото почему должно дешеветь? Оно тоже должно дорожать. На нем тоже должна сказываться инфляция вот этого западных валют, их обесценивание. А теперь по поводу политики запретить России продавать золото. Вообще, все это напоминает очень забавную игру, когда Запад говорит, а давайте запретим России продавать зерно и удобрения. Россия говорит, хорошо, тогда я сама себе запрещаю продавать вам зерно и удобрения. Запад говорит, подождите, как это вы запрещаете? Они нам нужны. Как вы смеете вообще? Вы понимаете, что это вызовет глобальный голод, ваша политика? С золотом будет та же самая история. Запад, к примеру, запретит России продавать золото где-нибудь там, ну, на лондонской бирже. Дальше Россия скажет, а мы сами не будем его продавать. И тогда мы услышим вопли, как вы смеете, вы противники свободного рынка, вы должны продавать золото во что бы то ни стало нам. Поскольку это уже происходит с нефтью, с газом, с удобрениями, с зерном, особенно с зерном и с удобрениями сейчас развертывается эта история, наверное, то же самое случится и с золотом. Ну, абсурдность поведения. Между тем, золото остается мерилом реальной ценности и реального веса экономики. У меня есть статья «Измерить Америку в золоте», где я просто, прикидываясь таким экономистом 19 века, считаю американский ВВП, как он изменился за последние там 20 с небольшим лет в золоте. И получается трехкратное падение ВВП. То есть ВВП США в золоте, так как посчитали бы экономисты во фраках и цилиндрах в 19 веке, они умели считать, то получается в 3 раза уменьшился ВВП. То же самое мы видим по Англии, по Европейскому Союзу, то есть ВВП везде упал. И вес западных экономик вот в таком консервативном подсчете, он уменьшился. Это не означает, что национальное богатство там сократилось. Нет. Это означает, что создаваемый продукт ежегодно, он оказывался меньше, чем в предыдущие годы. Причем годы экономического роста 2001-2007 для Соединенных Штатов, они тоже были плохие. Похоже, эта тенденция продолжится. Поэтому, когда сейчас говорят многие экономисты, что вот Соединенные Штаты вплотную подошли к рецессии, а это значит кризис, это, на мой взгляд, не очень правильный взгляд на проблему, потому что они очень давно находятся в ситуации упадка. И если где-то там ВВП стал отрицательным, то это не катастрофа, а всего лишь проявление этих проблем. Эти проблемы, они глубинны, и, по всей видимости, в ближайшие 10-20 лет мы будем наблюдать дальнейшее ослабление западных экономик и снижение уровня жизни. Ну, как минимум 10 лет, потому что там, конечно, могут произойти экономические реформы, но пока с этим очень тяжело.
Недавно было объявлено, что США вводят дополнительные пошлины, более высокие на российские товары. Я не знаю, что там осталось, правда, но что-то...
Нефть, прежде всего.
Вот, ну да. И где-то по подсчетам, значит, американских экономистов, это выразится цифрой 40% будет потерь у России вот на таких санкциях. Ну, уже, как я говорю, уже это как в той сказке о ребенке, который кричал «волк, волк, волк», волка не было и так далее, и так далее. Тут в третий раз не появится и дальше. Ну, перегнули палку. Даже чисто психологически, я должен сказать, перегнули.
Все-таки они играют более хитро, чем Европейский Союз, потому что они, с одной стороны, вводят санкции, потом какие-то жесткие меры, вот они объявляют об этом, а потом они тут же их отменяют и говорят, ну, там, до 5 декабря это все не работает, пожалуйста, мы рекомендуем американским компаниям заключать сделки с российскими фирмами и покупать все вот там, все, что вам нужно, что вам там нужно.
Или группы каких-то товаров или поставок выводят эту группу, говорят, нет, ну, это в жизненных интересах США, давайте не будем бить себя сами.
А Европейский Союз взял и запретил себе покупать целый ряд товаров, ну, сталь, например. Запретили, конечно, они продавать нам себе товары, и это привело для Евросоюза к самым страшным последствиям, к тому, что они потеряли сальдо торгового баланса положительное. То есть, чем Евросоюз отличался от Англии и Соединенных Штатов? Тем, что у него было все-таки какое-никакое положительное сальдо торгового баланса. То есть, они торговали в плюс, что называется. Да? То есть, им не нужен был приток внешних просто просто денег на фондовый рынок, на рынок недвижимости для того, чтобы курс был в порядке. А сейчас положение таково. То есть они взяли и разрушили вот то преимущество, которое у них были. Я, честно говоря, не думал, что они на это пойдут вот тогда, там, 24 февраля, потому что мне казалось, что, ну, это сумасшествие. С другой стороны, мы увидели степень зависимости Европейского Союза, насколько вот эти вот, даже Германия и Франция, зависимы от воли Лондона и Вашингтона, потому что ни одно правительство, которое руководствуется собственными экономическими интересами, не пошло бы на такие меры, которые разрушат просто их собственную торговлю и вызовут закрытие предприятий, рост безработицы и разрушение среднего класса. Они пошли.
Вот давайте ответим в связи с этим на один вопрос. Кто больше пострадал, пострадает в перспективе, уже пострадал от санкций? США, Великобритания, ну, возьмем их, объединим в привычную англосаксонскую группу, и материковая Европа.
Европейский Союз. Да, материковая Европа пострадает более всего именно потому, что они находятся на передовой борьбы против России, которая совершенно невыгодна их реальному сектору, производству, торговым компаниям, населению, абсолютно невыгодна. Тем не менее, они в эту историю влезли. В расчете, видимо, на то, что они сохранят контроль над Украиной, даже увеличат свою долю в этом акционерном предприятии, так это назовем, да, получат землю Украины в большем объеме, чем американцы и британцы, а дальше они получат какой-то государственный переворот в России и заберут вообще всю Евразию, включая континентальную Евразию, там, Казахстан и все остальное, на паях с англичанами, ну, там, Узбекистан, все это тоже, да, это все в планы входит. То есть, вот такого рода замыслы. Соответственно, капиталы будут перетекать к ним, они будут брать ресурсы, мы будем находиться в зоне их периферии, будем очень бедными, не будем развиваться, а они, в общем, решат свои финансовые проблемы все, и будет прекрасно у них экономическая ситуация. Вот этот план. Этот план проваливается сейчас на Украине благодаря специальной военной операции. Но он и не был жизнеспособен. То есть, это был план безумный. Гораздо умнее было бы просто европейским компаниям активнее работать на российском рынке, той же компании Siemens, и просто даже переехать в Россию. Потому что энергоресурсы в мире будут дорогими, а в России нет. Продовольствие в мире будет дорогим, а в России нет. Удобрения будут дорогими, в России нет. Рабочая сила будет в России тоже приемлемую цену иметь. То есть, инфраструктура будет развиваться. Административная система, в принципе, качественная. Ничем она не хуже, чем где-нибудь в Германии, на мой взгляд. Поэтому каких-то причин для того, чтобы капитал не переехал, нет. Но именно для того, чтобы он не переехал, Соединенные Штаты и ввели такие жесткие политические барьеры, вот эти санкции в отношении России, потому что теперь капитал в западном мире вынужден бежать от кризиса, ну, от хаоса, от разрушений только в одном направлении, в Соединенные Штаты и в Канаду. Потому что, ну, куда еще податься европейскому бизнесу? Где еще есть собственное продовольствие, собственные энергоресурсы? В Соединенных Штатах они исторически есть, большая страна, собственные ресурсы, Канада под боком. Можно оттуда взять все, что необходимо. Поэтому и наблюдается переток сотен миллиардов евро из Европейского Союза в Соединенные Штаты. И Соединенные Штаты по-своему являются бенефициаром специальной военной операции. То есть, если мы решаем свои проблемы, то американцы, уничтожая Европу и разоряя ее, решают свои проблемы. Это, конечно, страшное явление, потому что европейские народы не заслужили такого унижения и разорения к выгоде Соединенных Штатов.
Было бы ради чего, на самом деле.
Было бы ради чего, абсолютно. А все эти идеи, что можно там вырвать Украину у России, Белоруссию захватить, Россию, там, дойти до Средней Азии, это все химерические представления, такие же химерические, как представление о том, что доллар может стоить 200 рублей. Инфляционный доллар, который был имитирован за последние несколько лет в огромных объемах, он, значит, должен подорожать. Но это же абсурд. Это, ну, фиаско экономической, аналитической мысли. И причем не последняя, но самая громкая.
Василий Георгиевич, вот вопрос теперь о Литве. Мы говорим про Украину, но вот выползло такое вот явление. Не знаю даже, как это назвать. И похоже, что даже Евросоюз пришел в отрыбь от решения Вильнюса, попытался как-то смягчить ограничения поставок, собственно, с российской территории на российскую. Речь шла только о транзите, который, кстати, был подтвержден соответствующими соглашениями с ЕС. Ну, Литва упирается, да, и говорит, что нет, мы все равно будем вводить. Понятно, что это под давлением делается Вашингтона. Вообще, так называемая молодая Европа гораздо более склоняется к воле заокеанской, нежели Евросоюз, хотя тоже, как мы видим. Но они уж очень резво и с такой ревностью всегда кивают, и не только кивают, но и действуют. Так вот, вопрос, как мы можем решить экономически, и вообще, в каком направлении мы должны осознавать эту ситуацию? Ну, предположим, в этой ситуации додавит ЕС. Ну, например, хотя у меня сомнения. Хорошо, Литва на какое-то время сделает шаг назад, если не два. Но все равно проблема-то остается. Этот очень важный для нас в стратегическом отношении анклав. Надо его как-то обеспечивать. Сколько там? 4 миллиона, по-моему, да, жителей? Ведь не меньше, по-моему, да? Но ведь это же, понимаете, если, так сказать, некоторые государства столько не насчитывают, маленькие. Так вот, как решать эту проблему?
Мне кажется, что нужно обратиться к римской правовой традиции, как это решается в римском праве, если кто-то закрыл доступ к воде и доступ к дороге. Потому что это именно отсечение отсечение одного земельного участка собственника от другого или отсечение от дороги, от транспорта. Но в этом случае просто пробивание коридора принудительное, и все. Так делалось, по крайней мере, в спорах с древности по сей день, в спорах вот именно, когда один участок закрывал доступ к другому участку, то есть просто одна территория оказалась отрезана, да, то есть, соответственно, должен был быть обеспечен доступ. Если он не обеспечен, он должен быть доступ обеспечен физически, вплоть до ликвидации прав собственности того, кто это препятствует. Это вот как вопрос решается с точки зрения экономического права. Но политическое право осложняется тем, что нет такого суда, в котором могут принять такое решение.
Но политическое пробивание коридора, это же что, означает войну с НАТО?
Вот это и получается, что это означает конфликт. Ну, давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Это, конечно, максимум максимором из того, что возможно. Да? То есть, к чему эта ситуация должна прийти вот в пределе своего накала? К тому, что Джо Байден должен будет обратиться к американскому народу и сказать: вы знаете все, где находится Литва, мы из-за нее сейчас начинаем ядерную войну, планета будет уничтожена. Да? Но это несколько выглядит абсурдно. Поэтому, собственно говоря, Европейский Союз и отступил, потому что они поняли, что если Россия будет действовать жестко, то в этом случае им придется либо заступаться за Литву и вступать в конфликт, либо сказать, что Литва нарушила эти нормы. А Литва ведь не одна, там же рядом Латвия и Эстония. Этот коридор должен проходить не через территорию Беларуси, он может проходить и через территорию других государств. То есть здесь Россия может решать вопросы превентивно. Так что ситуация для них самих выглядит слишком опасной. Они немножко напугались.
Спасибо. Василий Георгиевич Колташов, директор Института нового общества, экономист, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо. Мы надолго не прощаемся. Через неделю мы снова в эфире. Спасибо.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.